Вот. И мы молились так, и сказали Господу, что мы будем читать истории его народа, его истории с нами. А вот мы это читаем и думаем, Господи, что это значит для меня? Зачем вообще это прочитать? И наша задача – это найти кое-что связанное из этого для нашей современной жизни сегодня. And we read this stuff and we think that this is the history of Israel and we think, whatever is this God for me in 21st century in my life. Смотри, 7 глава, 4 стих. 7 глава, 4 стих. 7-4. И удалили сыны Израилеви валов и оставцы и стали служить одному Господу. Столько раз мы это читаем, что они у них были какие-то нужды, покаялись, бросили, выбросили всех идолов. И опять. Это такой круг, что мы верили в Господе, пока какой-то проблем был, потом отошли к этим идолам. А видите, они не стали атеистов. Они всегда поддерживали позиции, что нет, Бог есть, Яхве, то есть наш Бог есть. Но они опять к этим валов и Астарт. И видите, как это похоже с нами. И что это не в том, что мы иногда бываем атеистов. Да нет. Я не думаю, что мы вообще думаем, да ладно, вроде Бог не существует. Нет. Мы всегда как-то принимаем, что да, Бог есть. Но других богов явится в нашей жизни. Тот интерес, тот момент, тот переживание, которое у нас есть. И опять Бог работает, действует в нашей жизни, мы как-то вернемся к Нему и опять уходим. Я сам такой, и мне надоело с этим. И то, что для меня самое чудесное в Царстве Божьем, это в том, что наша слава природы не будет. И хоть жить пару недель так, это было бы чудеснее, тем более вечно так жить. Есть тот слабость в нашем природе. So, how many times we read this, what they got in verse 4, that they had a purge of the idols, so they believe in God, then they go away to the idols, and then they come back. And we read this so many times in the history, and this cycle is what we all have in our lives. They didn't become atheists, these children of Israel, they believed in God quite strongly in their own way, but they cried to him in their crises, and then they drifted off to these other gods as well. And this is the problem of our lives, not to become atheists again, but to go to the other gods in our lives. And for me personally, that is the greatest thing about the kingdom of God, not the quality of the quantity of the life, but the quality of it. That it will be worth all the suffering of this life, as far as I'm concerned, to live 2 weeks, let's say, without sinning, and without this endless cycle of weakness. And the great thing is we shall live forever like this, without this everlasting 2 steps backward and 3 steps forward, which is what seems to go on in our lives. Шестом стихе, 6. Они черпали воду и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. Они черпали воду и проливали пред Господом, как знак своих покаяния. They draw water and pour out the water before God as a symbol of their repentance. Анжелика, Денис, если вы здесь будете, то тихо. Итак, что означает покаяние? Мы все понимаем, что да-да-да, мне надо покаяться. Но что это конкретно означает? We talk about repentance. And what does repentance mean? What I have to do? Вот. Я понимаю, что покаяние это так. Это когда человек является как воды, который, ну, проливали на землю. Когда вот, представляете, воды, и ты как-то вливаешь это, и все. Все от тебя. И когда мы покаемся, я так понимаю, что все то, что у нас есть внутри, все тот грех, все то чувство вины, мы как-то наливаем. И знаете, как, когда ты это сделал, когда ты проливал воду на поле, это все. Это нельзя это собрать. Это не значит, что мы не будем опять согрешить. Нет, к сожалению, мы не строим так. Мы будем согрешить. А в смысле, все это я очень не хочу. Я понимаю, что это значит покаяние. Repentance doesn't mean I will not do this sin again, because unfortunately we all know that we do continue, unfortunately, the same sins, unfortunately. But what it means is that in the same way as when water is spilled on the ground, it cannot be gathered up. All that sense of guilt, that sense of badness that we, as it were, throw out and look at it on the ground and realize, have that feeling that that's gone. And it can't be gathered up. That's what repentance is, that feeling. Итак, была битва, вот этих филистимлян подражили, и они молились Богу. So the Philistines came, and they prayed to God. 9 стихе, 9, и взял Самуил одного ягненка от сосцев, и принес его во всесожжение Господу. И воззвал Самуил к Господу об Израиле. Значит, молитва, это как, по-моему, тот маленький агнца, написано от сосцев. Я понимаю, что это новорожденный агнца, который так кричал к маму, к маму, к маму, к маму. Так хотел, хотела от молока, так хотела от присутствия мамы. Они это принесли как жертву, как всесожжение Господу, как символ их молитвы. И молитва это так. Когда мы признаем наше одиночество, когда мы как хотим, что у нас кто есть на этом свете, и мы как-то обращаем все эти чувства к Богу. So they take this sucking lamb. I understand this to be a lamb that has just been born, that is desperate for its mother's presence and its mother's milk, and they take it away from the mother, and they offer it to God at the same time as Samuel is offering, verse 10. And so that was to represent the bleating of the lamb, the desperate bleating, represented their prayer, his prayer, Samuel's prayer. And this is how it must be with us, that our whole sense of loneliness, our whole sense of crying out is met, as it were, in prayer. Интересно, что Самуил молился. И Бог помог Израилю ради его молитвы. Я понимаю тогда, что Бог готов даже дать нам благословение ради молитвы третьего партия. То есть, если у тебя есть проблема, или у меня есть проблема, и у кого, если, допустим, она там, или он там, будет ли она молиться, то Бог умеет это слушать и действовать в нашей жизни, хотя мы сами слабы, а из-за молитвы другого человека. Если это не так, то смысл молитва за других человека как-то без значения. А Бог готов так делать. И что, ну хорошо, ты, наверное, веришь, но мне очень крепко. А он или она там молится для тебя, и Бог поэтому тебе помогает. Если тот человек не помолились бы, то помощь, наверное, не было бы. Если это так, и в Библии постоянно так и написано, если это так, значит, нам должны постоянно за друг другу тогда молиться. Вот понимаете, то, что я имел в виду, что, допустим, если я верю, да, ну, допустим, не очень, проблем есть, а если вы не молились бы, Бог, наверное, не помог бы. А если вы молились бы, то Бог мне помог. Это, конечно, ну, есть ограничения. Но, в принципе, я думаю, это так. Поэтому Самуил молились, и Бог помог третьей партии, то есть Израилю. Это не так, что Бог типа скажет, ну хорошо, если ты молишься, хорошо, я тебя слушаю. Не молишься, то я не слушаю. Нет. Если другой человек для тебя молится, то Бог все равно готов это слушать. I think you see here the principle that God is willing to save a person for the sake of third-party prayers. That God worked in the life of Israel because of Samuel's prayers. And so, within some limits, if someone is weak in such a situation, God is prepared to help them if another person prays for them. It's like when Jesus saw the faith of the three friends, he healed the sick man. So he is prepared to do things for others, which he would not do if he's willing to do things for a person which he would not do if others didn't pray for him. And if that is so, and it must be so, because otherwise our whole concept of praying for other people is meaningless, if God is just dealing with each of us on the basis of our own personal prayers, if that is the case, there's no point to pray for others. Then if God is prepared to do something for others because we pray, and he may not do that thing if we don't pray, well, we should be like Paul and be praying all the time, like he says in all his letters, I pray for you guys all the time. Ладно, восьмая глава. Они хотели человеческий царь. In chapter 8, they want a human king. Хотя Бог, конечно, был их царь. Although God was their king. И это было очень больно для Бога. And this was very painful for God. Он сказал в 7 стихе, ибо не тебе они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Они хотели кое-что визуальное. Как мы все тоже жаждуем для кое-что визуально.
God was their king, and it was so hurtful for him. They wanted something visible right in front of their eyes, just like we do.
Но Бог типа сказал, ну хорошо. Последний стих, 8 глава, 22 стих, in chapter 8, verse 22. God goes along with this. Бог сказал, ну хорошо. Послушай голос их и подстав им царя. Хотя Бог сказал, ну знаете, что он будет очень для вас плохо. Ну ладно, они сказали, ну хорошо, хорошо, но все равно дай. Бог сказал, ну он будет украсть вашу землю, он будет вообще страшный человек. Понимаете? Да, сказали, понимаем, в 19 стихе. Они сказали, нет, пусть царь будет над нами. И Бог сказал, ну хорошо. Он не ушел от них. Он как-то принял свои желания иметь человеческий царь. И думал, хорошо, я буду даже с ними работать на этом масштабе. Хотя это не идеально. Это не идеально. И фактически факт того, что он не был человеческий царь, суть заключилась в том, что это было даже сложнее для им иметь отношение с Богом. Но хорошо, он все равно заботил с ними. Иногда у нас нет выбора, иногда чистый, между грех и праведность. У нас, наверное, выбор между тот уровень веры в Бога и тот уровень. То есть мы сможем взять как-то ниже уровень. Это не значит, что Бог не будет нас принять. Но Он так жаждет для отношений с нами, что Он это примет. Но если так, это как-то получается сложнее для нас Ему служить. This was not ideal, that they should have a human system of kings. But God said, okay, I'll run with that, I'll go with that. And often it is not a choice we have necessarily between sin and righteousness. It's a case of a choice between different levels of serving God. You can serve on a high level or on a lower level. And that's okay. God so thirsts for relationship with us that he's willing to go along with that. The problem is if we take those lower levels all the time and think, oh yeah, God's okay with this, it actually ends up harder to serve God and to love God and have relationship with him. Like it was here, if they hadn't had a human system of kingship, they'd have had a more direct relationship with God. But God went along with their desire to live, as it were, on a lower level. И я вижу, что Бог как-то подтверждал свой народ. Ладно, вы хотите так жить? Хорошо. Бог умеет так делать. То есть, я это столько раз сказал, что если человек хочет как-то поступать в этом верхней спирал, то Бог ему помогает. А если человек не хочет, если он хочет расслабиться духовным образом, Бог и тоже подтверждает человеку туда. God is willing to push people up the upward spiral of spirituality, if that's the way we want to go. Also willing to push us